Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Конечно же, приветствую тех, кто присоединился к нам в прямом эфире или будет смотреть нас в записи. Вы знаете, что это особое время, особое благословение, когда мы вместе собираемся, чтобы изучать Божье Слово. Сегодня я своими глазами наблюдал, как же страшно, когда ты выходишь на эту сцену. Это невозможно сделать без помощи Божьей. Я видел, как у них дрожали руки. Я видел, как дрожали колени. И от этого у меня дрожит и голос сейчас до сих пор. То, через что прошли наши ребята, когда сегодня выходили славить Господа, это невозможно сделать без помощи Божьей. И я очень благодарен им за то, что они преодолели это. И вместе со Христом решились выйти на эту сцену, чтобы прославить Бога. Я верю, что вы будете продолжать молиться за них, чтобы наша церковь наполнялась молодыми служителями, которые будут стоять здесь и славить имя Божье. Аминь. Моя рука тоже трясется, между прочим. Это был 1958 год. Молодой учитель, только что закончивший университет и получивший диплом бакалавра, прогуливался в классной комнате. Детей еще не было. Он ходил с одной стороны в другую, волновался, нервничал, потому что должен был наступить его первый урок в жизни. Он прокручивал у себя в голове все то, чему его учили. Он был преподавателем английского языка и ожидал, что он сможет передать все свои знания детям. Наступил час икс. Дверь отворилась, и веселая толпа ребят бросилась в класс. Они заняли все свои парты, сели там, где необходимо, и стали слушать учителя. Учителя звали Фрэнк. И в тот момент, когда пришло время, его время обратиться с первыми словами к этому классу, в голове его промелькнула мысль. Мысль, которую не однажды ему внушали на уроках по педагогике. Смотри, если ты на первом уроке сделаешь ошибку, ошибка в один день обойдется тебе потом полугодом исправления этой ошибки. Вы можете себе представить, как дрожал его голос, каким неуверенным было выражение его лица, когда он начинал этот урок. И надо же, именно в этот момент один из мальчишек взял свой бутерброд и запулил в того, кто сидел недалеко от него. Летающий бутерброд. Фрэнк стал перебирать у себя в голове все те педагогические методы, которыми его обучали. И он не мог вспомнить, что делать, если в классе летают бутерброды. Но он помнил одно – он должен доказать детям, что он хозяин в этом классе. Он внимательно посмотрел на детей и направился к этому бутерброду. Он поднял его, развернул. Домашний хлеб, подумал он. О, а здесь еще и чикен, и свежие овощи. В общем-то, неплохо. Недолго раздумывая, он стал есть этот бутерброд. Кусочек за кусочком, пока он полностью его не скушал. В классе воцарилась гробовая тишина. И только мальчик, который бросил бутерброд, возмущенно вскрикнул: «Эй, учитель! Вы съели мой бутерброд!» Но все остальные сказали ему: «Замолчи! Ты не видишь? Учитель хочет есть. Этот и последующие тысячи уроков, которые проводил Фрэнк в различных школах Нью-Йорка, заканчивались тем, что он завоевывал уважение своих студентов. К тому моменту, когда он вышел на пенсию спустя 35 лет работы, он считался одним из лучших педагогов Нью-Йорка. В 2005 году вышла его книга на английском языке, которая так и называется «Учитель». Вы знаете, как бы мне хотелось, чтобы мы с вами обладали такой способностью, как этот Фрэнк, способностью завоевывать сердца наших собственных детей. Чтобы, глядя на нас глаза в глаза, им хотелось сказать: «Тише, моя мама, мой папа, он достоин уважения». Священное Писание, книга послания апостола Павла в Ефес говорит: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Мы это опустим. «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как же научиться воспитывать своих детей так, чтобы они уважали и Господа, и вас. Вы готовы? Апостол Павел пишет в Ефесскую церковь и говорит всего лишь один текст. «Родители», или «отцы» буквально, «воспитывайте своих детей в учении и наставлении Господнем». И у меня в голове остается один вопрос. Как? Павел, как нам их воспитать в учении и наставлении Господнем? Вы заметили, кому обращается этот текст? Скажите это слово, я хочу его услышать.
Родители, отцы.
Нет, отцы, скажите еще раз, отцы. А теперь поднимите руку те из вас, кто отец. Поднимите руку, я хочу увидеть, сколько отцов у нас в зале, на балконе есть отцы. Так вот, сегодняшняя проповедь для меня и для вас. Сестры, релакс, расслабляйтесь. Апостол Павел обращается к отцам. Почему? Потому что общество такое. Потому что отец, с точки зрения Священного Писания, он священник в семье. Потому что это его обязанность, самая главная обязанность – воспитывать своих детей в учении и наставлении Божьем. И сегодня я хочу тебе, я отец, у меня двое сыновей, где-то они там, вот я вижу одного, где-то второй подходил, мне говорит: поправь наушник, а то что-то он здесь трется. Я хочу к себе сказать эту проповедь, друзья мои. Всего лишь три простых совета, библейских советов. Первый совет, я бы обозначил его так. Он вытекает из книги «Бытие» 5 главы 22 текста. Там написано: «После рождения Мафусала Енох ходил с Богом 300 лет». И дальше этот текст будет продолжаться, и написано будет: «И ходил Енох с Богом, и не стало его». Институт перевода Библии в Заоском под редакцией Кулакова добавляет: «После того, как родился Мафусал, Енох еще больше стал ходить с Богом». Я не знаю, почему переводчики решили добавить вот это слово. Может быть, после рождения сына Енох почувствовал еще большую ответственность. Одно дело, когда ты ходишь за Богом, когда у тебя нет детей. И совершенно другое дело, когда у тебя появляются дети. И вот хороший отец в первую очередь будет сам учиться ходить за Богом. Как это, друзья мои? Как это осуществить практически? Первое, на что хочу обратить свое и ваше внимание. Вы помните, что дети не слушают взрослых, они на них смотрят. Дети смотрят на нас. И поэтому очень важно, чтобы они увидели, как мы живем, как мы ходим за Богом. Потому что они будут копировать нашу походку, наши выражения, и в будущем даже будут говорить нашими фразами и поступать нашими поступками. На прошлой неделе встречался с одним человеком, и он мне рассказал такую историю. Я, говорит, подарил своему другу Библию. И спустя 5 лет он позвонил мне и сказал: «Ты знаешь, я так дорожу твоим подарком, что она стоит у меня на полке, и я к ней не прикасался все эти 5 лет». Я подумал: слушай, интересно, а как часто я прикасаюсь к своей Библии? И неважно, она бумажная или электронная. Как часто я, как отец, прикасаюсь к своей Библии? К некоторым из них, у меня их много, достаточно на полках стоит, я прикасаюсь только каждую пятницу. Знаете почему? Я навожу порядок в кабинете, протираю пыль на полках и притрагиваюсь к этим книгам, в том числе и к Библии. Отец, который говорит, что он считает Библию важной книгой, но если он не читает ее сам, чему он может научить детей? Ходить с Богом – это значит во всей суете и заботах нашей жизни искать эти возможности. Не ждать, друзья мои, не ждать, пока у нас появится возможность, а устанавливать эти возможности. Вот так, как в бизнесе вы делаете. Вы планируете и вы четко придерживаетесь. Если что-то не так, вы бьетесь за это, чтобы оно осуществилось. Вот точно так же хороший отец должен делать и в своей духовной жизни. Не ждите, что кто-то вам принесет время на блюдечке золотой каемочки и скажет: ну не хочешь ли ты, Александр, Библию почитать? Нет, все что угодно принесут, но Библии там не будет. Поэтому я должен отвоевывать это время, мое время, для того, чтобы я ходил перед Богом и сам общался со своим небесным Отцом. Силен тот отец, который дает себе наказание, наказ, выбирает время и следует исследованию Священного Писания. Второй простой момент, как Енох ходит с Богом. Он находит время для молитвы. Это самые простые вещи, которые только есть в христианстве. Но это самая сложная вещь – читать Библию и молиться. Молиться и читать Библию. Если я хочу быть примером для своих детей, я должен это делать. Друзья мои, чудес не бывает. Но не бывает так, чтобы вы никогда не брали в руки жабу, никогда не брали в руки ламинат, и вдруг в первый день приехали в Америку, пошли на работу и сами 300 скверфитов пола положили ровно. Никогда так не бывает. Вы должны день ото дня практиковаться, тратить свое время и силы, чтобы это сделать. Отцы, я к вам обращаюсь, я к себе обращаюсь. Но почему же мы всегда так думаем? Ну ладно, не почитаю эту Библию, там что-нибудь где-то послушаю, может быть, где-то что-то услышу. Ай, ну помолюсь уже как-нибудь, время пройдет. И мы надеемся, что от этого наша духовная жизнь будет лучше. Само по себе только трава растет под нашим забором. Больше ничего само по себе не получается. И третье, что значит с точки зрения Священного Писания ходить перед Богом, мне как отцу. Это мировоззрение. Это то, о чем постоянно говорит Иисус Христос. В начале Царство Божие. Почему мы на все, что угодно, готовы тратить все свои силы, всю свою энергию, но Царство Божие, служение Богу, мы откладываем напоследок. Это как по остаточному принципу. Сделаю все, заработаю денег, построю дом, рожу сыновей, куплю машину, съезжу в отпуск. А потом, если время будет, найду возможность где-нибудь на берегу Лазурного моря полежать чуть-чуть во время отпуска и почитать Библию, хотя бы вспомнить, как эти буквы пишутся или как этот текст вообще звучит. Это кажется смешным, друзья мои, но все отцы, они этому подвержены. Почему? Потому что дьявол делает все возможное, чтобы у нас было время на всякие вещи, чтобы у нас было тысячу дел, но только не было времени на самое главное – самим смиренно ходить перед нашим Небесным Отцом. Если я сам непослушный ребенок у Бога, если Бог, постоянно глядя на меня, каждый день плачет и расстраивается из-за того, что я пропускаю с Ним встречи, не уделяю Ему внимания и время, не общаюсь с Ним, как же я потом хочу, чтобы мой собственный ребенок поступал по-другому? Это первое. Ходить перед Богом. Второе. Это оказывать влияние на наших детей. Это наша обязанность, отцы. Пророк Исаия написал: «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Если мы ходим с Богом, если у нас есть вот этот опыт отношения с Богом, если мы знаем о Боге не понаслышке, дети это видят, дети это чувствуют. Потому что когда смотрели на Христа, говорили: смотрите, смотрите, как Он говорит, как власть имеющий. Отец, земной отец, который общается постоянно с Небесным Отцом, он имеет силу и власть. Не свою силу, выраженную в кожаном ремне, или власть, выраженную в громком и таком строгом голосе. Нет, другую власть. От нас зависит, будут наши дети орлами, когда мы поднимем их, в учении Господу, или они так и останутся скворцами. Мы обязаны научить их, отцы. Ни телевизор, ни интернет, ни социальные сети, и даже не психологи, даже не церковь с ее клубами, субботней школой и всем остальным. Все это лишь только помощь. Это лишь маленький поинт. Но если я, как отец, пренебрегаю воспитанием детей, а просто я помню эту советскую систему, привел ребенка в детский сад его, сдал, перекрестил на выходе двери детского сада, чтобы не рухнули, и пошел счастливый домой. А потом такие дети приходят, перекрещенные. Если я не хочу брать на себя ответственность, как отец, ее никто не может взять. Потому что такого влияния, такой связи с ребенком, как отец, мать и его дети, никто не может иметь посторонний. Что должны наши дети услышать от нас дома? Самые простые вещи. Они должны услышать, как вы говорите им: «Я люблю тебя». Не мама, не бабушка, не дедушка, а папа, отец. Да, я знаю, мы были воспитаны во многих таких семьях, где вообще со стороны мужчины сюсю-мусю, оно как бы не приветствуется. Отец должен накормить, одеть, обуть и все. Но вспомните притчу о блудном сыне. Он вернулся потому, что знал: отец его любит. Мы не знаем, куда жизнь заведет наших детей, как далеко они смогут зайти. Но если здесь, в голове, у них постоянно будет мысль, будет слышен голос, как вы говорите ему: сынок или ей: дочь, я тебя люблю. Они вернутся домой. Они обязательно вернутся домой, как бы далеко они ни ушли. Второе, что они должны слышать. Отцы, если дети сейчас рядом с вами, посмотрите на них, скажите им: сынок, дочь, я тебя люблю. Второе, что они должны слышать и видеть от нас, как мы, мужчины, крепкие и сильные, любим своих жен, их матерей. Они должны это видеть и слышать, как вы говорите своей супруге: «Да я с тобой живу уже 30 лет, а ты меня пилишь и пилишь, сколько уже можно, уже одни опилки остались». Не это. Они должны услышать: «Дорогая, я с тобой 30 лет, и это только лишь как один день. Я люблю тебя». Они должны слышать, что маму, ту, которая посвящает им множество времени, вы любите ее. Мужчины, отцы, повернитесь к своим женам и скажите им: «Я люблю тебя». Это важно слышать, чтобы наши дети слышали, как мы любим их матерей. Третье. Как вы думаете, что они должны еще услышать? Они должны услышать, как папа с друзьями установил огромный телевизор на бэк-ярде, и они смотрят, как Лионель Месси забивает очередной гол. Или что-нибудь еще происходит. Они много чего слышат. Они много чего видят в своих селфонах, в инстаграмах и где угодно, в социал медиа. Но они не слышат одного. Скажите себе: отцы, когда в последний раз вы, я знаю, когда я, приходили домой, собирали своих детей и говорили: «Ребят, я хочу почитать вам из Библии». Не из газеты, не из объявлений о том, что продаются диваны или что-то там подешевле. Просто из Библии. Ваши дети, мои дети, должны слышать, как вы, я повторю это еще раз, как вы. Представьте себе, что вы священник. Вы приходите в свою синагогу, ваш дом – это ваша синагога. Вы должны доставать свой свиток, условно говоря, Библию, раскрывать ее и читать. На любом языке, которым вам понятно и детям понятно. Но они должны слышать: папа читает Библию кому? Мне. И чем раньше вы начнете это делать, тем легче вам будет собирать их и читать им Библию, когда они будут уже вот такие. Наши дети должны слышать, что вы, отцы, читаете им Библию. Ну и, конечно же, они должны слышать, как вы говорите им слова ободрения. Нет только дух критики, недовольства, возмущения. Они должны слышать, как мы их поддерживаем, что мы за них боремся, что мы вместе с ними все преодолеем, что они у нас самые лучшие. И нет таких больше детей нигде на свете. Ведь это окрыляет детей наших. После таких слов они хотят лететь, они хотят меняться. Недавно я смотрел, выложили эксперимент, проводили в школе. Дети, которые изначально учились на двойке, попросили, чтобы родители начали их хвалить. Даже за тройки с минусом. Через полгода учителя заметили, что эти дети стали выбиваться в лидеры классов по уровню образования. То есть даже когда 3 с минусом, ну, переведите на эту американскую систему, если вы начинаете хвалить ребенка: «Ты молодец, ты справился, у тебя получилось». Даже если руки трясутся и коленки трясутся, и они вышли на эту сцену, но вы скажете: «Ребята, здорово, вы так прославили Бога, вы смогли, мы вами гордимся». В следующий раз они скажут: «О, можно я спою в субботу? А можно я попробую попроповедовать в этой церкви? А можно я буду диаконом или пресвитером?» Им захочется это делать, потому что у них получается. Ну и, конечно же, друзья мои, вы все помните эту историю, как отец посещал церковь со своим маленьким сыном, и у отца была удивительная способность. Он в церкви видел одни недостатки. И всякий раз, когда он шел домой, он подвергал критике пастора, хор, проповедь, все богослужение в целом. Ну и мальчик все это слушал. Папа же рассказывает маме, какая это церковь, что там в ней, да чего там в ней, да и какой этот пастор, и вся его семья, и все родственники вокруг. И однажды мальчик решил папе подсказать: «Да, папа, ты представляешь, И такое уже происходит в нашей церкви целых 3 месяца. Они все слышат. Нам кажется, что когда мы с женой обсуждаем, какая наша церковь, не невеста, за которой придет Христос, я мягко говорю, они все слышат. И потом они вырастают. И потом они скажут, а зачем мне идти в церковь, в которой пастор не такой, в которой нет любви, в которой деньги непонятно куда и зачем. Ну, все то, о чем мы рассуждаем, бывает порой. Друзья мои, скажите что-то другое. Вместо этого вы должны их научить служить в церкви. Мы же все задумываемся, что будет с нашим бизнесом после нашей смерти. Или мы его с собой собираемся забрать? Мы же мечтаем, как классно, если бы наши дети продолжили то дело, развили его, расширили. Мы берем детей с собой, мы учим их быть похожими на нас в труде. Давайте попробуем научить их быть похожими на нас в служении. Возьмем своих детей, маленьких или больших, приведем их в церковь и скажем: «Сынок, я хочу вместе с тобой стоять здесь у дверей и встречать людей. Дочь, я хочу, чтобы ты спела, а я тебе сыграю». Мы должны показать им, что служение в церкви – это для нас важно. А если мы их учим только тому, чтобы прийти, сесть тихонечко на скамеечку, отбыть время и испариться, чего же мы потом плачем и спрашиваем: «Господи, ну как же так? Ну почему они не хотят? Ну почему им ничего не интересно? Ну почему они нас не уважают? Ну почему они уходят?» Да потому что мы их этому научили. Отцы, не матери, а мы отцы. Ну и, конечно же, о времени, друзья мои. Вы знаете, еще история не зафиксировала ни одного случая, чтобы человек лежал на смертном одре, лил горько слезы и говорил, причитал: «Мамочки родные, Господи, ну как же так? Я так мало времени провел на работе. Я не успел наработаться еще». Обычно слезы и рыдания из-за того, что они жалеют, что очень мало времени уделяли своим детям. Есть такой библейский текст: «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Лука 9:25. Я бы перефразировал и спросил у вас так: что пользу отцу, если он приобретет весь мир, а своих детей погубит? Вот что пользы мне, если я весь мир приобрету, а своих детей потеряю? Или еще хуже, погублю? Какая польза, спрашивает Христос? Никакой. Время. Время. И еще раз время. Вы знаете, сколько в среднем отец тратит на своих детей минут в день? Сколько вы тратите, отцы? Хотите знать правду? Спросите у своих детей. Значит, по статистике в среднем отец тратит 12 минут в день на своих детей. 12. Одна мать услышала, как ее дошкольного возраста сын разговаривает со своим 4-летним другом. И один у другого спрашивает: «Слушай, а где твой папа? Я его никогда не видел», спросил один. А другой отвечает: «Ты знаешь, он здесь не живет, он здесь только спит». 12 минут в день. Друзья мои, время. Вы не сможете себя заменить ни мороженым, ни подарками, ни конфетами, ни интернетом, ни чем угодно. Вы – это вы. Отцовство ничем нельзя заменить. Как-то Брук Адамс вел дневник. И когда ему было 8 лет, он написал у себя в дневнике: «Отправился на рыбалку с отцом. Самый славный день в моей жизни». 8-летний мальчик отправился с отцом на рыбалочку и затем в конце дня записал у себя: «Это был самый лучший день в моей жизни». Интересно, что он никогда не забывал этот день. Все последующие 40 лет его жизни так или иначе периодически проскакивали ссылки на этот день. Один день с отцом на рыбалку. И затем 40 лет этот мальчишка вспоминал, какой же это был хороший день. А теперь послушайте, что в этот день записал отец в своем дневнике. Его отец был послом США в Великобритании во время президента Авраама Линкольна. Он также сделал запись о рыбалке. Он написал просто, скупо, по-мужски. Отправился на рыбалку с сыном. Весь день впустую. Весь день впустую. Да, отцы, день впустую. Мы ничего не заработали. Мы, может быть, даже не знали, о чем поговорить с 8-летним этим сыном или с дочерью. Но вы посмотрите, как для них ценно наше время. Как для них важно знать, что мы принадлежим им, а не работе или чему-то еще. Нашим детям. Это был второй совет. И третий. Иисус Христос так сказал в Священном Писании. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И мы вспоминаем эту историю, как дети шли ко Христу, а ученики стали стеной, их не пропускали. Я всегда себе думал, ну вот эти ученики, ну вот надо же было, а? И только лишь сегодня утром, когда я в очередной раз записывал этот текст, вот тут в голове у меня прозвенело. А при чем ученики? А ты пускаешь своих собственных детей к Иисусу? Не стоишь ли ты на пути у своих собственных детей и не преграждаешь ли им путь? Своим поведением, своим отношением ко всему, своими словами. Не делаешь ли ты, Алекс, все возможное, чтобы твои дети не ко Христу шли, а бежали от Него? Это наша обязанность. Приводить наших детей и знакомить их с Иисусом Христом. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше это будет, друзья мои. Я хочу, чтобы вы понимали, я живу в реальном мире. Даже если мы с вами будем сами самыми совершенными отцами, у наших детей есть право выбора. Даже у такого отца, как наш Бог, и то есть дети, которые не хотят, отказываются. Но я, как отец, я хочу на смертном одре знать одно. Я со своей стороны сделал все, что мог, чтобы мои дети знали Христа. Я хочу знать, что я сделал все. Не для того, чтобы заработать миллионы и собрать огромное наследство и прожить свою жизнь непонятно для чего. Нет. Я хочу знать, что я сделал все, чтобы мои сыновья были с Богом. А выбор, который они сделают, это уже их ответственность. Моя задача – приводить детей к Иисусу Христу. Кто-то записал у себя в дневнике. Прошлой ночью мой маленький мальчик признался мне в своих детских провинностях. И на коленях со слезами мы молились. И он говорил: «Господи, сделай меня человеком, как папа, мудрым и сильным». Затем, когда мой сын уснул, я опустился на колени рядом с его кроватью и раскаялся уже в своих грехах. Молился с низкосклоненной головой: «Боже, сделай меня ребенком, как мой сын, чистым, искренним и доверяющим Тебе». Всего лишь три простых принципа. Мне, как отцу, нужно самому ходить с Богом. Мне нужно взращивать веру в своих детях. И третье. Я, никто другой, я должен привести их к Иисусу Христу, чтобы они полюбили Его так же сильно, как полюбил Его я. 14 октября 2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил прыжок из стратосферы. 39 километров над землей. И он удачно приземлился в штате Нью-Мексико. Скорость, которую он развил, была более 1300 километров в час. Я, кстати, хочу, чтобы вы посмотрели, как это было. Всего лишь 1 минута 20 секунд. Если возможно, пожалуйста, включите нам, чтобы мы увидели, как все это было. К этому прыжку он готовился 7 лет своей жизни. 7 лет, чтобы один раз прыгнуть с высоты 40 километров. Все организаторы проекта знали, что он очень рисковал. Поэтому не было прямой трансляции. Трансляция была с 20-секундной задержкой. На случай, если он разобьется, чтобы никто это не увидел в прямом эфире. 40 телеканалов показывали этот прыжок в прямом эфире из 50 стран мира. И несмотря на это, еще 8 миллионов человек смотрели за происходящим в Ютубе. Камеры показывали его мать Еву, которая плакала. И сам он, когда вернулся на грешную землю в штате Нью-Мексико, сказал: «Каким крошечным и смиренным я почувствовал себя, когда стоял там, на краю земли. Я не думал о каких-то рекордах. Единственное, что мне приходило в голову, лишь бы только выжить». Когда он прыгал, хэштег «Jumping» вышел на первое место в мире. И он получил более 1 000 000 лайков буквально за несколько минут. 1 000 000 лайков за несколько минут. Вы хотите получить 1 000 000 лайков? 7 лет подготовки и прыгнуть с высоты 40 километров. И у вас не будет отбоя от фанатов. Но у меня есть другой повод. У меня есть к вам другое предложение, отцы, ко мне и к вам. Я не уверен, что нам поставят лайки за это. Кто-то поставит. Но сегодня мы с вами стоим на краю пропасти, в которую нам нужно прыгнуть. И у нас уже нет времени на раздумья. Иезекииль спрашивает: я искал у них человека, который поставил бы стену и стал бы твердо передо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но нашел. Сегодня перед нами огромный выбор – спасти наших собственных детей. Вам не поставят лайки, но я знаю, когда вы появитесь в присутствии Божьем со своими детьми, небо будет ликовать и торжествовать. Хочу спросить у вас, отцы, может быть, пора принять решение и пойти навстречу к нашим детям? Я предлагаю вам простой челлендж, простой вызов. Не нужно ждать завтра. Давайте начнем сегодня. Сегодня, после утреннего богослужения. Простые вещи. Я предлагаю вам начать каждый понедельник в 9:30 вечера от 9:30 до 10 молиться за ваших собственных детей. Каждый понедельник 9:30-10. Я буду молиться, я буду знать, что где-то тут, в этом городе, есть еще какие-то отцы, которые склоняются на колени и молятся о спасении своих собственных детей. Второе. Давайте начнем прямо сегодня. читать Библию и молиться вместе с нашими детьми. Каждый вечер читать Библию и молиться с ними. Тем более, сегодня на родительском собрании вам расскажут о том, что у следопытов есть задание читать и слушать главы Библии каждый день. И специальная у них есть еще тетрадочка, где они должны заполнять ответы на все эти задания. Я вам гарантирую, 100%, они сами этого делать не будут, если я, как отец, не стану в проломе, не возьму своего ребенка, не прочитаю с ним эти главы, не объясню ему, что там говорится, и не помогу ему ответить на эти вопросы. Ну и последнее. Три простых вызова. Челленджи. Задачи. Как хотите к этому отнеситесь. И через год мы подведем итоги. Просто придите и напишите себе. С сегодняшнего дня я начинаю служение в местной церкви вместе с моими детьми. Все очень просто. Служение с детьми, чтение Библии и молитва каждый день и молитва отдельно за наших детей каждый понедельник с 9:30 до 10. И через год, я уверен, вы увидите, как изменились вы и ваши отношения с детьми. Я не хочу никого приглашать сюда на эту сцену, но я хочу позвать лишь только тех, кто готов в присутствии всей церкви и неба сказать: «Хм, а я попробую. Это не так сложно. Один год читать Библию и молиться, служить вместе со своими детьми и молиться за своих детей». Я хочу. Если кто-то хочет, присоединяйтесь ко мне. Я приглашаю только отцов. И мы будем вместе с вами молиться, чтобы Бог помог нам пройти этот год, выдержать это испытание, этот челлендж, и в конце подвести итог. Вы можете пройти ко мне сюда, чтобы видели ваши дети, они будут свидетелями, чтобы видели ваши жены и могли помогать вам и поддерживать вас в этом испытании, в этом челлендже. Ну, я понимаю, кому-то нужно 7 лет, чтобы полететь в космос и прыгнуть оттуда с парашютом, а мне нужен только один год, чтобы показать своим детям на практике, на своем личном примере, что я хочу привести их к Иисусу Христу. Пожалуйста, мужчины, отцы, я рад вас видеть. Становитесь возле меня, и мы будем молиться. А женщины наши и дети пусть смотрят и будут нам постоянно молчаливым укором, если мы начнем сдаваться назад. Это наш челлендж. Это мы, отцы, хотим вместе с Богом для себя сказать: мы ради своих детей, ради спасения своих детей готовы на все. Будем молиться? Братья, выходите сюда поближе, вас должно быть видно, тех, кто вышел. Сцена большая, в ней места много для всех отцов. Выходите, кто там, не прячьтесь на краю, выходите сюда. Отец дорогой, Господь милосердный и праведный, сегодня суббота, когда мы вместе с нашими детьми можем радоваться тому, как они вовлекаются в Твое служение. Это их первые шаги, Господь. Как же они волнуются, как они переживают. Но Ты знаешь, Господь, как волнуемся еще больше мы и, самое главное, Ты. Ты радуешься, Ты торжествуешь, потому что они, наши дети, приближаются к Тебе. Мы здесь, на этой сцене, Господи, мы земные отцы, те, кого Ты благословил, кому Ты дал детей, кому Ты дал сыновей и дочерей, чтобы мы могли их привести к Тебе. И мы просим у Тебя, Господи, Ты слышишь наш челлендж, наш вызов. Мы хотим научиться за этот год ходить перед Тобою и быть добрым примером для наших детей в служении, в изучении Библии и молитве. В самых простых вещах. Но мы знаем, Господи, что как только мы закончим эту молитву и сделаем первые шаги из зала богослужебного, дьявол приложит все усилия, чтобы мы не могли осуществить наши простые намерения. Мы просим, дай нам силы Духа Твоего. наполни нас желанием, твердостью и уверенностью, чтобы через год мы стояли на этой сцене с нашими детьми, и наши дети могли засвидетельствовать, насколько мы стали ближе к ним и вместе с ними к Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.